è suprema.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 26 декабря. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кейти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили провел пресс-конференцию. Вопросы журналистов оказались не из легких. В Бакинском бюро «Радио Свобода» представители прокуратуры Азербайджана провели обыск, а затем закрыли его и опечатали. В самопровозглашенной республике Абхазия с озабоченностью следят за последствиями аварии на нефтепроводе в Туапсинском районе Краснодарского края. О чем рассказывает в интервью «Эху Кавказа» бывший командир батальона «Восток», в котором служили добровольцы из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Подробнее об этом, о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: завершился обыск в Бакинском бюро азербайджанской службы «Радио Свобода». Встреча контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины сегодня в Минске не состоится. Предприятия Донбасса, находившиеся в государственной собственности Украины, национализированы. Завершился обыск в Бакинском бюро азербайджанской службы нашей радиостанции «Радио Азадлык». Как сообщается на сайте радио, сотрудники прокуратуры опечатали офис. В ходе обыска сотрудники прокуратуры взломали сейф и забрали печать и документы организации. Также были изъяты карты памяти, компьютеры, два ноутбука, фотоаппараты и видеокамеры. От работников бюро потребовали покинуть офис и приостановить работу. Как сообщил директор «Радио Азадлык» Кенан Алиев, представители государственной, генеральной, простите, прокуратуры заявили, что у них есть решение суда о закрытии бюро. Однако следователи отказались предоставить представителям радиостанции копию решения суда о закрытии бюро. По словам сотрудников Генпрокуратуры, следственные мероприятия проводятся в рамках расследования деятельности «Радио Азадлык» как некоммерческой организации, финансируемой из-за рубежа. Руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Ильдар Султанов заявил, что обыск связан с уголовным делом, рассматриваемым Следственным управлением по особо тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана. Один из руководителей корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Ненад Печ, осудил акцию прокуратуры, назвав ее открытым нарушением международных стандартов и обязательств, которые Азербайджан взял на себя. Встреча контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, которая, как предполагалось, должна была пройти сегодня в Минске, не состоится. Об этом агентство «Белта» сообщил начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. О том, что вторая встреча в рамках третьего раунда минских переговоров может состояться, как и было запланировано 26 декабря, ранее сообщило украинское агентство УНН со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров. В то же время представители сепаратистов заявили Интерфаксу, что они не будут участвовать в переговорах в пятницу. По итогам встречи 24 декабря, которая проходила в закрытом режиме, Киеву и представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик удалось договориться только об обмене пленными в формате 150/225. Однако к пятнице 26 декабря дата обмена еще не была определена, а представители ДНР и ЛНР не получили приглашение на новое заседание.
Эхо Кавказа. Новости.
Предприятия Донбасса, находившиеся в государственной собственности Украины, национализированы. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, который еще 2 недели назад отрицал возможность национализации предприятий в ДНР. В тех случаях, когда предприятия принадлежали властям Украины частично, ДНР намерена выступать в качестве партнера по бизнесу. Национализацию частных активов, по мнению Захарченко, нужно проводить осмотрительно, внимательно изучая каждый отдельный случай. Захарченко также заявил, что республика должна остаться в зоне гривны. Вместе с тем он подчеркнул, что все будет зависеть от Киева и от результатов переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в Минске. В случае их провала лидер сепаратистов не исключил введение собственной валюты на территории ДНР. Это уже не первое объявление о национализации со стороны ДНР. Впервые об этом было заявлено в мае в ответ на призыв украинского олигарха Рината Ахметова начать забастовку в знак протеста против провозглашения независимости так называемых народных республик Донбасса. Позже один из лидеров сепаратистов Павел Губарев заявил, что национализации должны будут подлежать компании, которые не платят налоги в ДНР и не отдали республикам часть своих акций. Президент США Барак Обама заявил о окончании продолжающейся более 10 лет боевой миссии в Афганистане и высоко оценил героизм американских военнослужащих. Выступая 25 декабря на военной базе на Гавайях, Обама заявил, что благодаря преданности американских военнослужащих и ценой жертв мир стал более безопасным и процветающим после терактов 11 сентября 2001 года. По его словам, эта военная кампания дала возможность афганцам восстановить свою страну. Обама отметил, что США стали более безопасными, и Афганистан больше не станет источником терактов. К концу этого года США и НАТО выводят из Афганистана большинство своих военнослужащих. Как ожидается, к началу 2015 года в стране останутся 13,5 тысяч иностранных военных для подготовки афганских сил безопасности и оказания помощи в военных операциях против боевиков.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Правительство Грузии намерено создать специальный департамент при главной прокуратуре страны, который займется выдачей компенсаций гражданам, которых признают пострадавшими в годы правления нацдвижения. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в ходе встречи с журналистами. Пожалуй, это оказалось единственной новостью на пресс-конференции, которая длилась более 2 часов. На нем присутствовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
О приближающемся завершении процесса восстановления справедливости премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сообщил в самом начале пресс-конференции. По его словам, прокуратура закончила изучение всех тех многотысячных жалоб, с которыми граждане Грузии обратились за 2 года после смены власти.
Дело касается незаконно отнятого имущества, бизнеса и репрессированных людей, заявляющих, что они незаконно понесли наказание в тюрьмах, были жертвами пыток, изнасилований. Максимум до февраля 2015 года мы предоставим конкретный план того, как произойдет завершение процесса восстановления справедливости.
Гарибашвили также сообщил, что в главной прокуратуре страны будет создан специальный департамент или управление, которое выдаст компенсации людям, признанным пострадавшими в годы правления нацдвижения. Этого решения ждут и фотографы, добавил Гарибашвили, кивнув головой на Гию Абдаладзе. Последний посмотрел на премьера с грустной улыбкой. Он с 2 коллегами был обвинен в шпионаже при нацдвижении. Все эти 2 года фотографы тщетно добиваются от прокуратуры снятия грифа секретности с их дел. Доживем до февраля, а потом посмотрим, прошептал он без энтузиазма в ответ на поздравления стоящих вблизи журналистов. Последним, как и премьер премьер-министру за последующие 2,5 часа пришлось не раз напрячься. Ираклию Гарибашвили не пришелся по душе почти ни один вопрос ни о внешней политике, ни о внутренних процессах, происходящих в стране. Большинство из них он называл провокационными, искусственными, а некоторые вовсе написанными сектой националов. При этом Ираклий Гарибашвили так часто повышал голос, что звукорежиссер еле успевал регулировать звук.
Наше правительство действительно исключение во всем мире. Мы – правительство, которое не вмешивается в СМИ, не владеем и не контролируем ни одну из них.
Заявил Гарибашвили в ответ на вопрос, не стоит ли правительство за процессом реорганизации этого маэстро, из-за которой с телеканала в массовом порядке стали уходить журналисты. По словам Гарибашвили, если бы правительство решило вмешиваться, оно бы выбрало общественный вещатель. Эти слова премьер-министра возмутили профессора по вопросам медиакоммуникации Нино Данелия. Она следила за ходом пресс-конференции по телевидению. В беседе с «Эхо Кавказа» Нино Данелия заявила, что именно ОВГ подвергся вмешательству со стороны властей. Она напомнила процесс укомплектования попечительского совета, когда парламент не утвердил большинство кандидатов, предложенных независимой комиссией. В попечительском совете до сих пор пустует 2 места, которые должны быть укомплектованы оппозицией. Нино Данелия с сожалением отмечает, что спустя 2 года глава государства не научился общаться со СМИ. В первичные функции журналиста входят критика, задавать неудобные, провокационные вопросы. А премьер-министр до сих пор обижается. Он сказал, что все телеканалы можно назвать Саакашвили, потому что они тоже тиражируют ложь. К сожалению, премьер-министр и власти в целом спустя 2 года не освободились от поиска образа врага и не могут предложить обществу новое видение о том, куда они хотят, чтобы страна двигалась. Нино Данелия, Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сирии погиб еще один выходец из Панкисского ущелья. 18-летний гражданин Грузии Исрапил Цатиашвили был убит в бою на севере страны. О добровольцах из Грузии, участвующих в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке и Украине, сегодня говорил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Тему продолжит Звиат Мджадлишвили.
18-летний Исрапил Цатиашвили стал 10-м. Именно столько граждан Грузии погибли в сирийской войне. Среди погибших 9 этнических чеченцев, кистинцев и 1 грузин из Аджарии. Как правило, в Панкисте воздерживаются от комментариев, однако в селении Биркияни, откуда был родом Исрапил Цатиашвили, уже подтвердили его гибель. Между тем, 3 недели назад в Сирии погиб и его старший брат Селимхан. По некоторым данным, Исрапил, как и его брат, был убит в бою под городом Кобани на севере Сирии, где уже 4-й месяц продолжаются столкновения. В Биркиане рассказывают, что молодой человек покинул родное селение примерно год назад. Родным и близким Исрапил сказал, что едет в Турцию якобы на заработки, но уже оттуда он отправился на джихад в Сирию. Такая маршрутная схема стала уже традиционной, признаются в Панкисе, потому когда тот или иной молодой человек вдруг принимает решение поехать подзаработать в Турцию, его родные, как правило, сразу догадываются, о какой работе идет речь. О гражданах Грузии, которые едут воевать в Сирию, сегодня во время большой пресс-конференции говорил и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Глава правительства признался, что контролировать эти процессы довольно сложно, так как невозможно узнать, куда и для чего в конечном счете отправляется тот или иной человек.
Мы очень болезненно воспринимаем потерю каждого нашего гражданина, но это их выбор. Они уехали из страны и поехали в Сирию воевать по своей воле. Да, я считаю, что это очень плохо, и так не должно быть. Мы изучаем эти процессы, при этом мы и не можем запретить этим людям покидать пределы страны. В Сирию, кстати, едут не только из Грузии. Там, например, воюют граждане многих европейских стран. Мы наблюдаем за этими процессами, также изучены на находится под наблюдением каждый человек.
Сказал Гарибашвили и пояснил, что речь идет лишь о тех людях, которые были замечены в Сирии. Вообще, тема грузинских добровольцев была одной из самых обсуждаемых на сегодняшней пресс-конференции. И речь шла не только о Сирии. По разным данным, сегодня несколько десятков граждан Грузии воюют в Украине на стороне Киева. Там даже сформирован грузинский добровольческий легион, которым руководит грузинский спортсмен, мастер смешанных единоборств Мамука Мамулашвили. Однако премьер-министр сегодня добровольцев отмежевался и дал понять, что официальный Тбилиси хоть и на стороне Украины, но готов оказывать ей исключительно гуманитарную помощь. После этого премьеру задали вопрос, что называется в лоб, является ли Путин общим врагом для Грузии и Украины. В ответ Гарибашвили обрушился с критикой на экс-президента Михаила Саакашвили.
Ваш вопрос провокационный. Дело не в том, кто и насколько смело выскажется по поводу того или иного, враг он или не враг. Дело в том, что мы должны быть ответственны за каждое наше заявление. Я глава правительства, и мои заявления должны быть приносить пользу, а не вред. Это несерьезно. Что касается наших военных, которые воюют в Украине, то я скажу так. То, что бывший президент Саакашвили, обвиняемый во множестве преступлений, и члены его команды призывают грузинских солдат отказаться от гражданства Грузии, отказаться от службы в вооруженных силах Грузии, поехать в Украину, потому что там высокие зарплаты, это прямой призыв к измене.
Горячился Гарибашвили. Правда, после этой отповеди он подчеркнул, что считает изменой не участие в войне в Украине, а только лишь призывы оставить вооруженные силы своей страны. Но даже эта ремарка не спасла премьера от очередного шквала критики. Так, депутат от свободных демократов Зураб Абашидзе уверен, что у этого заявления будут последствия.
Это очень плохое заявление. Получается, чужие проблемы нас не волнуют, пока это не коснется нас. Как-то так. Эти слова вызовут плохую реакцию у нас в стране, так как наше общество не поддерживает заявления такого рода.
Сказал Абашидзе. А депутат от Единого национального движения Георгий Габашвили заявил, что власть просто показала свое лицо.
Все эти опасения, которые были в нашем обществе, подтвердились. Выходит, что недавнее заявление Министерства обороны не было ошибкой или недоразумением. Это позиция нашего правительства, которое отмежевалось от украинских событий и выражает государственные интересы России.
Сказал Габашвили. В первой половине дня все предвещало то, что заявление Гарибашвили по Украине вполне может стать очередным поводом для выяснения отношений в парламенте. И сегодняшняя сессия действительно была прервана. Грузинские депутаты устроили массовое побоище прямо в зале заседания. Но поводом стало не выступление премьера, а вопрос, кто от законодателей будет представлять Грузию в ПАСЕ. Дело в том, что после перехода свободных демократов из состава коалиции «Грузинская мечта» в оппозицию пришлось пересмотреть квоты, вследствие чего единое национальное движение лишилось одного места. Обсуждение вопроса переросло в оскорбление. Затем в ход пошли кулаки. В драке принимали участие десятки человек. Звет Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Одна из главных тем нашего региона. В Бакинском бюро «Радио Свобода» представители прокуратуры Азербайджана провели обыск, а затем закрыли и опечатали его. С подробностями этих событий Андрей Шароградский.
По словам директора азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинана Алиева, в бюро прибыли не менее 10 сотрудников прокуратуры, которых сопровождали вооруженные полицейские. Они заставили около 20 человек собраться в одной комнате, потребовали предоставить доступ к документам и личным делам, а также угрожали конфисковать компьютеры. Люди, обыскивавшие помещение, заявляли, что обыск проводится в рамках проверки азербайджанской службы «Радио Свобода» как организации, финансируемой из-за рубежа. Вот что сообщил Кинан Алиев.
Работники прокуратуры ворвались в офис Бакинского бюро «Радио Свобода», «Свободная Европа», и объявили, что они должны провести обыск, забрать какие-то документы, компьютерные диски и так далее. Был предъявлен ордер суда, проводится расследование всех неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа, и как бы часть этого расследования прокуратура решила прийти в наше бюро. Конечно, мы считаем, что это все незаконно, это все часть одной кампании для улучшения свободы слова в Азербайджане. Радио «Свобода» работает в Азербайджане на законных основаниях, это официально зарегистрированная организация, и мы считаем, что это часть кампании против свободной прессы, чтобы заставить нас всех замолчать. Месяц назад была арестована журналистка, которая сотрудничает с «Радио Свобода», Хадиджа Исмайлова. И сегодня вот мы столкнулись с такой новой ситуацией. Работа бюро парализована, журналист выведен из здания. Прокуратура, работник прокуратуры до сих пор остается в нашем офисе с участием наших адвокатов, производит обыск. Пока что нам не ясна причина этой атаки, но мы догадываемся, что это связано с целью властей просто поставить конец всей свободной прессе в Азербайджане. Потому что «Радио Свобода» была одной из последних в Азербайджане медиаорганизаций, не подконтрольной официальным властям.
Подобным обыскам за последнее время подверглись офисы неправительственных организаций IREX, Национальный демократический институт и Oxfam, которые были в результате закрыты. Последним перестал работать в сентябре офис IREX, организации, имеющей представительство в 125 странах и занимающейся поддержкой свободной прессы. В сентябре были заморожены счета IREX в Азербайджане, как утверждали власти в рамках уголовного расследования. Обыск в Бакинском бюро «Радио Свобода» был организован через 3 недели после ареста внештатного сотрудника радио Хадиджи Исмайловой, которая занималась журналистскими расследованиями. Правозащитная организация «Международная амнистия» объявила Исмайлову, лауреата нескольких престижных премий в области журналистики, узницей совести, которая была задержана только за использование своего права на свободу самовыражения. Хадиджа Исмайлова получила известность после публикации ряда репортажей о бизнес-интересах семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сейчас она находится в камере предварительного заключения. Ее обвиняют в доведении до самоубийства бывшего коллеги Туралы Мустафаева, ранее также сотрудничавшего с «Радио Свобода». Согласно официальной версии, Мустафаев пытался покончить с собой из-за личной драмы, а затем обвинил Исмайлову в том, что она ее спровоцировала. По другому делу Исмайлова обвиняется в распространении через соцсети документы, которые показывают, что спецслужбы Азербайджана использовали видеозаписи с сексуальными сценами, чтобы шантажировать активистов оппозиции и заставлять их доносить о других оппозиционерах. 4 декабря глава президентской администрации Азербайджана Рамис Мехтиев публично обвинил Исмайлова в измене и назвал сотрудников «Радио Свобода», цитата, «иностранными шпионами». Сама Исмайлова и ее сторонники считают обвинения политически мотивированными. 17 декабря прокуратура Баку потребовала предоставить информацию о трудовых договорах и зарплатах Исмайловой и Мустафаева, а также сообщить имена всех штатных и внештатных сотрудников Бакинского бюро для возможного допроса. В ожидании суда в тюрьме сейчас находится еще одна оппозиционная азербайджанская активистка, директор Института за мир и демократию Лейла Юнус. Арестован и ее муж Ариф. Обоим предъявлены обвинения в государственной измене и других преступлениях. Лейла Юнус, которая больна диабетом, заявляет, что ей не оказывается необходимая медицинская помощь. По словам адвокатов правозащитницы, ей угрожает смерть в заключении. Помощник госсекретаря США Том Малиновский в интервью «Радио Свобода» сообщил, что Вашингтон ведет, цитата, «очень серьезные консультации с азербайджанскими властями в связи с задержанием супругов Юнус, Исмайловой и других оппозиционеров». По словам Малиновского, американская сторона ясно дала понять, что двусторонние отношения резко ухудшатся, если давление на гражданское общество в Азербайджане будет продолжаться.
Эхо Кавказа.
Это был материал Андрея Шароградского. Продолжаем программу. За аварией на нефтепроводе в Туапсинском районе Краснодарского края, которая произошла 24 декабря, следят и в Абхазии. Интерес легко понять, если учесть планы российских компаний по добыче нефти в самопровозглашенной республике. В последнее время о разведке нефти в Абхазии ничего не слышно, однако значит ли это, что такие планы свернуты? Продолжит тему наш корреспондент Елена Заводская.
Ночью 24 декабря в районе поселка Греческий Туапсинского района в результате оползня произошла разгерметизация трубопровода Тихорецк-Туапсе-2. По сообщению пресс-службы Роснефти, в результате аварии в речку Туапсе попало около 9 кубометров нефти. Причем Роснефть и Транснефть сообщили об аварии только 14 часов спустя, что, по мнению специалистов, привело к попаданию нефтяного пятна в Черноморскую акваторию и распространению его на 15 километров вдоль побережья. Данные Всемирного фонда дикой природы расходятся с данными Роснефти. Там утверждают, что масштабы аварии занижены в 100 раз и оценивают количество разлившейся нефти в 700 тонн. По мнению экологов, авария серьезно угрожает жизни разных видов водоплавающих птиц, для которых Черноморское побережье является местом зимовки. На территории Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации. Нефтяное пятно несет в сторону Туапсинского порта и городского пляжа. На ликвидации последствий аварии задействовано 330 человек и десятки единиц спецтехники. Но работы серьезно осложняет шторм на море. Его сила 2-3 балла. Глава Туапсинского района Владимир Лыбанев сообщает, что 90% нефти собрано, но экологи эту информацию не подтверждают. Роснефть в своем пресс-релизе Тбилиси разъяснила, что трубопровод пока не сдан в эксплуатацию, поэтому ответственность за аварию ложится на Транснефть. Трубопровод строила ее дочерняя фирма ОАО «Черномортранснефть». Роснефть также сообщила, что разгерметизация устранена, экологического ущерба нет и авария никак не повлияла на работу Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, что также пока не подтвердил никто из экологов. В настоящее время оценку масштабов аварии и возможных ее последствий производят сотрудники прокуратуры, а специалисты проводят мониторинг прибрежной зоны. От Туапсе до Сухума по прямой 196 километров. Абхазские экологи неоднократно нас уверяли в том, что морское течение направлено в сторону Сочи, и бояться аварий нам нечего, все равно все унесет к соседям. Тем не менее, вряд ли нам будет от этого легче, если подобная ситуация в перспективе возникнет когда-нибудь в Абхазии. Нельзя не думать об этом, учитывая ту активность, которую проявляет у нас Роснефть. Да, сегодня эта компания проводит разведку на Гудаутском шельфе и на суше Восточной Абхазии, но правительство уже подписало соглашение о предоставлении Роснефти на 45 лет право разведки и добычи нефти в Абхазии. Правительство не раз заявляло, что развитие курортной сферы является приоритетным направлением в экономике. Но наша прибрежная зона, в которой такое развитие возможно, составляет всего около 150 километров от Псоу до Чамчиры. Площадь Туапсинского нефтекомплекса – около 120 гектаров. Он расположен в центре города. Тем, кто ездит в Абхазию на поезде, вряд ли надо говорить о том, что он не украшает город и не придает ему курортную негу и беззаботность, а перспектива аварии делает преимущество НПЗ в курортной зоне и вовсе сомнительной. Мы уже около года ничего не слышим о деятельности Роснефти в Абхазии. Возможно, она свернула все свои работы или просто не считает нужным информировать общество. Может показаться, что нам до Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и аварии на нефтепроводе далеко, но ведь опасаться, размышлять и заглядывать в будущее не запретишь. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И разбавит нелегкие темы первой части нашей программы рубрика «Голоса». Зарина Санакоева спрашивала жителей Цхинвали, чем им запомнился уходящий год.
Что хорошего с вами случилось в прошедшем году?
В этом году как? Все хорошее. То, что мы вот солнышко видим, то, что мы живы-здоровы. Я, например, попала в больницу, меня вылечила Света за отделением. Я очень довольна. Хорошее случилось. Вот у меня внук подрос. Я довольна. Он у меня пятерочник. В этом году хороший год был. И я думаю, что и в будущем будет не хуже. Я думаю так. Я желаю всем цхинвальцам здоровья, счастья, покоя, чистого неба, чтобы наши дети росли живы, здоровы были, чтобы нам больше войны не было никогда, никогда. А стройка и вот эти все обыденные дела, они будут. Они это все решится, все это не проблема. Я им желаю здоровья, я их очень люблю.
Этот год был у меня очень интересным. В этом году у меня женился брат. Это такое радостное событие было в моей жизни в этом году. Еще в этом году у меня родилась племянница, чему я несказанно рада. Можно сказать, что вот этот год был для меня очень удачным. Я надеюсь, что следующий год будет еще удачнее.
Я думаю, в этом году что? Мы осетины, но мы прекрасно понимаем русских, которые горды тем, что Крым наконец-то вернулся в Россию. Мы это всячески приветствуем, и мне это нравится. Это действительно хорошо, так и должно было быть уже давно. И нам ли этого не знать, когда мы все примерно испытали то же самое. И я педагог не школьного образования, обучаю детей разного рода поделкам. Хочу заметить, что интерес возрос. Дети стали более раскованные. И, видимо, это тоже вот эта общая атмосфера какого-то добра подействовала и на них тоже благотворно. То есть люди становятся добрее. Это, безусловно, черта времени.
Год, по-моему, в целом прошел так, и хорошего, и плохого было поровну для меня лично. В общем, я не жалуюсь на то.
Хотелось бы, конечно, чтобы следующий год был лучше, чем этот год. Даже когда нам очень хорошо, мы всегда хотим, чтобы было получше. Вот и я желаю всем, чтобы следующий год был получше, чем этот год. Мира, стабильности. И чтобы погода была новогодняя. Новый год был как Новый год со снегом, без слякоти.
Самое главное, что все мои родные, близкие, любимые, друзья, родители, сестра, родственники, все живы-здоровы. И я думаю, что это самое главное в настоящее время. И всех с наступающим Новым годом, чтобы он принес много счастья.
Селина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
За выступлением в парламенте члена меньшинства представителя оппозиционного нацдвижения Акакия Бабахидзе последовала драка. Он употребил некорректные выражения, за этим последовало сначала словесное противостояние, затем потасовка, сообщает Грузия Онлайн. Физическое противостояние между Сасо Джачвлиани, Давидом Лоткипанидзе и Акакием Бабахидзе включились практически все депутаты. Председатель парламента прервал заседание на несколько минут. Мандатным полицейским удалось разнять депутатов после столкновения, продолжавшегося несколько минут. По заявлению члена парламентского меньшинства Серго Ратиане, подобные факты в парламенте происходить не должны. По его словам, это постыдное происшествие. Акакий Бабахидзе выругался, потому что на этом же заседании его обругал кто-то из депутатов большинства. Это очень плохой факт и указывает на насильственное действие этих властей, заявил Ратиане. Грузия готовится к новому этапу реформ. Об этом сегодня, 26 декабря, на пресс-конференции, посвященной итогам 2014 года, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «Мы собираемся реформировать МВД, прокуратуру и Министерство по исполнению наказаний. Проведением этих реформ мы получим системные изменения, что крайне важно для государства и усиления нашей страны», — сказал премьер. При этом он отметил, что планируется... изменения, в осуществлении которых будут участвовать представители парламента, правительства и неправительственного сектора. Что касается МВД, планируется выделение из этого министерства органов госбезопасности. В ускоренном порядке проводить реформы нельзя, подчеркнул премьер, добавив, что власти сделали все, чтобы начался новый этап реформ, передает новости Грузия. Также глава грузинского правительства сообщил, что главная прокуратура завершила рассмотрение всех исков против представителей прежней власти, которые поступили в течение 2 лет. Премьер пообещал, что до февраля следующего года правительство представит план действий по завершению процесса восстановления справедливости. В прокуратуре будет создан департамент или управление в связи с возвращением изъятого имущества. И до февраля мы представим пострадавший план, каким образом будет осуществляться компенсация, сообщил премьер. Новый договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией важен для последней не только с точки зрения безопасности, но и в контексте развития социально-экономической сферы республики, заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Доменти Кулумбегов. Новый договор очень важен и значим не только для обеспечения безопасности, но и для социально-экономического развития республики. В настоящее время проект договора пока находится в стадии разработки. Над его совершенствованием работает специальная рабочая группа из членов Политсовета при президенте. Поэтому не хочу забегать вперед и говорить, какие именно плюсы даст нам этот договор, цитирует премьера ТАСС.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и возвращаемся к темам пресс-конференции, которую провел сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Подводя итоги года, он признал, что исполнение бюджета в его расходной части под угрозой срыва. Глава правительства затруднился назвать конкретных виновников того, что государственные средства не были освоены вовремя. Он лишь сослался на трудности подрядчиков, которые сорвали исполнение госзаказа. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Выступление Гарибашвили было кратким. Итоговый доклад занял всего 12 минут. Если премьер-министр ожидал большого количества вопросов, то его ожидания оправдались. Вопросов было много, и часть из них касалась экономики. Прежде всего, журналистов интересовало ожидаемое неисполнение бюджета. По единодушному мнению экспертов, за оставшееся до конца года время практически невозможно истратить неизрасходованные 500 миллионов лари. Премьер неисполнение финансового плана отрицать не стал, однако провернул вопрос таким образом, что факт срыва бюджета стал выглядеть чуть ли не заслугой правительства.
Точного исполнения бюджета не происходит нигде. Мы не проводили корректировку бюджета, что было излюбленным методом прошлых властей. С помощью корректировки у них бюджет всегда был выполнен на 100%. Мы не делали этого в прошлом, не сделаем это и сейчас. По всей видимости, бюджет в расходной части не будет исполнен, но это реальность, и мы ничего не будем скрывать от населения.
Гарибашвили выделил основные причины, препятствующие эффективному расходованию средств. При этом глава правительства вновь не упустил случай обвинить бывшие власти в нечистоплотности.
Я бы не стал говорить, что бюджет спланирован неправильно, потому что точно спланировать крайне сложно. Возьмем в пример вопрос тендеров, которые не выполняют подрядчики. Компаний в Грузии мало, но мы не собираемся передавать госзаказ одной компании, как это практиковалось при прошлых властях, когда компании представителей нацдвижения выигрывали тендеры на 300-400 миллионов, развивая собственный бизнес. Мы раз и навсегда покончили с этой порочной практикой и делаем все прозрачно. В будущем, в целях повышения эффективности, мы добьемся большей прозрачности при проведении тендеров.
Заверил журналистов Ираклий Гарибашвили. Эксперт в вопросах экономики Леван Каландадзе согласен с тем, что причина невыполнения бюджета является не плохое планирование, а невыполнение тендерных условий подрядчиками. Однако, по мнению Каландадзе, в этом тоже виноваты чиновники, организаторы тендерных комиссий, которые не справляются с квалифицированным отбором претендентов на участие в строительстве объектов инфраструктуры.
Я понимаю, что властям нужно время для изменений структурного характера, однако процесс неоправданно затянулся. Второй год подряд бюджет не исполняется по одним и тем же причинам. Разница наблюдается лишь в масштабах. Мы имеем дело как с неэффективными средствами контроля, так и с низкой квалификацией государственных чиновников. Получается замкнутый круг. Срыв подрядчиками тендерных обязательств приводит к тому, что бюджет получает разрыв в расходной части. С другой стороны, большинство инфраструктурных проектов реализуются на средства доноров, которые перечисляют деньги траншами, причем с условием, что следующий транш перечислится лишь по окончании определенного этапа работ. Это в будущем году создаст проблемы и в доходной части, так как правительство недополучит займы.
Говорит Леван Каландадзе. На протяжении всей пресс-конференции премьер не раз заявлял, что краеугольным камнем политики правительства грузинской мечты является прозрачность. Однако второй год подряд оправдывать неисполнение бюджета прозрачностью довольно опрометчиво, особенно на фоне сомнительных экономических показателей, считают эксперты. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В Сахалине продолжаются акции служащих компании RMG Gold с требованием продлить лицензию по добыче золота. Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что поддерживает требования участников акции, поскольку занятость на прииске – основной источник дохода большинства семей, проживающих в Булнинском районе. Между тем, оппоненты правящей партии выступают с требованием приостановить работы. Тему продолжит Сергей Брегвадзе.
Вопрос о прекращении работ по добыче золота на руднике в Сагдрисе перед парламентом Грузии сегодня поставил депутат от партии «Национальное движение» Сергор Атиани. Однако инициатива эта была заблокирована большинством голосов. Что же касается неотложного формирования комиссии для расследования последних событий на руднике, о чем вчера на заседании договорились парламентарии, то сегодня они продолжают спорить по этому вопросу. Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили призвал депутатов не спешить с решением.
Если мы действительно хотим создать эту комиссию, в которой мы все заинтересованы, то не стоит спешить, чтобы сделать это до 9 часов вечера. Спешки мы можем все испортить.
Однако промедление может дорого стоить Грузии, ведь за это время древним шахтам, датируемым 4-3 веками до нашей эры, может быть нанесен непоправимый ущерб, считают некоторые представители неправительственного сектора. Компания RMG Gold и сейчас ведет земляные работы, хотя до истечения срока лицензии по добыче золота у нее осталось всего 5 дней. Этот факт стал причиной активного протеста со стороны некоторых служащих компаний, объявивших голодовку с требованием продления лицензии, говорит один из участников акции.
Мы будем протестовать до тех пор, пока не будет поставлена точка в этой истории, пока в этом районе не появятся рабочие места и нас не оставят в покое. До этого момента мы отступать не намерены.
Поддержал служащих компании сегодня и премьер-министр Грузии. Большинство семей, проживающих в Балнийском районе, сегодня работают именно в компании RMG Gold, сказал Ираклий Гарибашвили.
3000 семей находятся сегодня в отчаянном положении, в неопределенности перед Новым годом. Прошу всех задуматься об этом и политиков в первую очередь. У нас нет времени на проявление эмоций. Нашим гражданам нужна реальная помощь. 3000 семей сегодня голодают и не знают, что делать. Около 1000 людей приходят к зданию государственной канцелярии, и я должен дать им ответ. Легко делать заявление людям, которые не чувствуют ответственности. Если хотите, законсервируем археологические объекты, 3000 семей распустим по домам. Я такую ответственность на себя не возьму. Я буду защищать этих людей, и да, мы создадим условия для того, чтобы эти люди продолжили работать.
Это заявление премьера идентично словам представителей компании RMG Gold, говорит искусствовед Софо Киласония. Сомнение в объективности сказанного Ираклием Гарибашвили вызывает тот факт, что точных данных о количестве трудоустроенных в компании жителей Казрети ее руководство заинтересованным людям не предоставляет. Однако, говорит Киласония, по неофициальным данным их не более 600 человек.
Если даже там работает 3000 человек, и эти люди жители Казрети, мы знаем точно, что их работа никак не связана с рудником Сагдриса Хачарьяни, потому что компания владеет больше 300 гектаров земли, а рудник находится только на 1 гектар. И на этой на 1 гектар работают не более 200 человек.
Создание спокойного социального фона входит в прямые обязанности правящих властей, однако работать в этом направлении в ущерб национальному достоянию – некорректная позиция, считает искусствовед. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И вновь к материалам из Сухуми. Правовой нигилизм и недоверие населения к правоохранительным органам – весьма распространенное явление в самопровозглашенной республике Абхазия. О причинах этого рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях я разговаривался со знакомой сухумской журналисткой. Речь зашла о ее недавней публикации на тему о криминальной ситуации в стране, где она вспомнила о таком эпизоде. Как-то в соседнем с ее коммунальном доме молодая семья с первого этажа уехала на выходные в село, и в ту же ночь двое охотников поживиться чужим попытались скрыть у них в квартире окно, но их спугнула соседка сверху, которая проснулась от шума и вышла на балкон. Так, во всяком случае, ей показалось, что спугнула, поскольку после того, как она пристыдила воришек, те уехали. Женщина легла спать, но затем с какого-то затянувшегося застолья вернулся ее муж. Она встала и снова услышала шум на первом этаже. Оказалось, что воры просто ездили домой за ломом, с помощью которого начали срывать решетку с окна. Тут уже ее муж попытался их остановить, но услышал в ответ порцию оскорблений. Мужик схватил пистолет и, догнав одного из убегавших пацанов, отделал его этим пистолетом так, что, как говорится, мама не горюй. А на следующий день приехала целая делегация и вызвала этого человека, которому уже под 60, на серьезный мужской разговор. Основная претензия приезжавших звучала так: «Зачем ты мешал мальчикам работать?» Моя знакомая в своей публикации выразила естественное возмущение тем, что за последние годы немалая часть нашего общества начала думать, что грабеж — это даже не невинная шалость, а солидный, вызывающий уважение бизнес. Меня же в этой истории привлекло другое, то, что автор даже не стала комментировать. Ни жене, ни мужу не пришло в голову само собой разумеющееся для жителей подавляющего большинства городов на планете вызвать по телефону правоохранителей, чтобы те взяли грабителей с поличным, как говорится, на горячем. Эпоха мародерства, правовой беспредел середины 90-х, когда в Абхазии фактически не работали суды, и подавляющее большинство людей, естественно вооруженных, само как-то регулировало свои имущественные и иные споры, рано или поздно должны были закончиться, и они закончились. И все же пресловутый послевоенный синдром затянулся у нас не на шутку. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
В рубрике «Гость недели» глава службы безопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский. Он также командовал батальоном «Восток», в котором служили добровольцы из самопровозглашенной Республики Южная Осетия. С Александром Ходаковским общался Мурат Гукимухов.
Александр Сергеевич, в батальоне «Восток», который вы возглавляли, служили добровольцы из Осетии. А какое впечатление они себе оставили?
Я маленькую заложку сделаю. Они не служили, еще продолжают служить. Часть из них приняла решение после обращения руководства Южной Осетии и убыла по месту жительства к себе на родину. А часть продолжает нести службу, потому что есть определенные задачи, которые они решают. И эти задачи связаны исключительно с оказанием помощи нам в борьбе за нашу независимость. Я думаю, что ребята из Осетии, как никто другой, понимают значение этого слова «независимость». Поэтому они очень остро воспринимают все процессы, которые здесь происходят. И, откровенно говоря, такой личной преданности, дружеским отношениям и такой вообще преданности делу я, наверное, не встречал и не видел даже среди наших ополченцев, потому что, казалось бы, мы и говорим, может быть, не совсем одинаковыми понятиями, потому что все равно культура на Кавказе все равно формируется по своим законам, так или иначе. Но, тем не менее, вот этот общий дух, он настолько объединяет, что, честно говоря, я вам скажу так, что я открыл для себя какую-то страницу в жизни, которая раньше для меня была в силу различных причин закрыта. Я перелистнул что-то, я посмотрел, как это устроено на интернациональном уровне, и обогатился во многом. Поэтому, что касается осетин, если у вас будет возможность донести до жителей Осетии нашу безмерную благодарность за их участие в нашей судьбе, то, пожалуйста, это сделайте. Они и продолжают с вами выполнять нашу нелегкую задачу. То, что часть людей уехала, ну, это обусловлено во многом и прежде всего теми условиями перемирия, которые на сегодняшний день соблюдаются в результате Минских договоренностей. Накал страстей несколько снизился, а люди-то приехали уже добровольно, они же не приехали зарабатывать деньги. Соответственно, у них остались семьи, соответственно, у них остались какие-то незаконченные дела, у них много работы дома, поэтому они, воспользовавшись наступившим перемирием, отправились домой для того, чтобы подтянуть какие-то свои вопросы.
До нас доходила информация о том, что были какие-то конфликтные ситуации между ополченцами, в которые оказались вовлечены осетины. Наверное, подобного рода конфликты являются такими неизбежными издержками добровольческого движения, когда собираются люди из разных регионов, подразделения формируются на основе землячества, а потом между ними возникают какие-то конфликты, трения. В то же время, вот насколько мы слышали, та часть добровольцев, которая осталась сейчас на Донбассе, переходит на постоянную службу в ДНР. Такое впечатление, что добровольческое движение уже отходит, и сейчас на Донбассе создаются регулярные военные структуры.
Это может выглядеть так только со стороны. С одной стороны, попытки предпринимаются, безусловно, потому что нам нужно формировать уже определенный какой-то кодекс взаимоотношений, потому что ополчение, оно не только формируется на добровольной основе, оно еще и устанавливает какие-то правила взаимоотношений, такие, какие им хочется устанавливать, понимаете? Потому что есть там какие-то казаческие направления, которые предпочитают жить по своим правилам и свою определенную демократию как бы устанавливать. Есть другого рода подразделения ополченческие. Сейчас их задача привести все к общему знаменателю. Станут ли ополченческие подразделения регулярными войсками? Ну, я, откровенно говоря, сомневаюсь, потому что, во-первых, вы понимаете прекрасно, как формируется армия. Это отбор, это традиция, это определенный настрой людей, которые изначально для себя определяют военную службу как свое призвание. Это формируется десятилетиями, может быть, даже и столетиями, когда призвание быть военным передается из поколения в поколение. То, что ополчение собралось ситуативно, и то, что ополчение под давлением обстановки сформировалось в какие-то вооруженные формирования, это несет как бы отпечаток определенный. И как бы его не формировали, суть все равно ополченческая. Очень небольшой процент кадровых военных, которые занимают руководящие должности. Но в целом все равно остается дух ополчения, и он неизгладим. И в хорошем смысле, и в негативном смысле. Что касается непосредственно ассистента, с одной стороны, у нас по разным причинам, и во многом еще и в силу того, что противник не дремлет на сегодняшний день, и часто апеллирует к определенным нашим сложностям, и раздувает это в средствах массовой информации, ведет с нами информационную борьбу. Это первопричина того, что очень много ходит каких-то инсинуаций, очень много ходит каких-то досужих слухов, вымыслов. И зачастую они на 70% не соответствуют действительности. Поэтому то, что там говорили или об осетинах, или какая-то информация доходила, чаще всего это выдумки, либо же какие-то разогретые гипертрофированные слухи, которые объективной реальности не соответствуют. То, что ребята приезжают, особенно молодежь, особенно из Южной Осетии, это поколение, которое выросла в условиях постоянных конфликтов, и это накладывает определенный отпечаток, плюс кавказский горячий темперамент. Ну, это, конечно, фактор влияет, но он не определяет ничего. В любом случае, я не знаю каких-либо таких ситуаций или каких-то тенденций, которые бы дали мне основание говорить об осетинах с какой-то негативной ноткой. Напротив, сейчас есть объективная причина, то, что люди выехали ввиду установившегося перемирия. Плюс есть ряд вопросов внутреннего порядка, где осетины, они не сколько являются виновниками, сколько, наоборот, потерпевшими. Есть публичные какие-то моменты и мои выступления, которые касались ряда ситуаций, связанных с осетинами. Но это, скорее говорить, не в упрек им, а наоборот, в качестве демонстрации их выдержки, несмотря на свой темперамент, несмотря на свои какие-то такие кавказские качества. Просто большинство из того, о чем говорят, они, это информация, которая носит, как правило, некорректный характер и зачастую не соответствует действительности.
Около 2 месяцев назад Южная Осетия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Насколько для вас существенно это признание? Есть ли в этом какая-то польза для вас? Не является ли это признание анекдотом, если учесть ограниченный статус республики?
Вы знаете, я не стану лукавить, но мы на это признание возлагаем очень серьезную надежду. Мы на сегодняшний день еще не выработали механизма взаимоотношений между Южной Осетией и ДНР, но установление более тесных отношений на сегодняшний день само по себе напрашивается, потому что в условиях ужесточающейся изоляции со стороны Украины мы пытаемся интегрироваться в пространство вовне. В любом случае нам нужно поддерживать и международные отношения, в любом случае нам нужно поддерживать и торговые отношения. Это естественная потребность государства, которое только-только становится на свои ноги. Поэтому на сегодняшний день еще прорабатываются механизмы, как мы будем выстраивать эти взаимоотношения. Но для нас, знаете, это как соломинка для утопающего. По мере того, как будет усиливаться давление со стороны Украины и устанавливаться блокада, естественно, мы будем уплотнять и расширять наше сотрудничество с Южной Осетией. И здесь, вы понимаете, вопрос даже не сколько в значимости Южной Осетии, а вопрос в том, что Южная Осетия может стать не там вот палочки-выручалочки для нас, потому что полноценные торговые отношения у нас могут быть только с теми государствами, которые нас признают. А это для нас важно, это вопрос выживания. Если завтра у нас будет ощущаться острая нехватка продуктов питания или товаров первой необходимости, то, естественно, мы уверены в том, что мы можем получить это от Южной Осетии в качестве просто каких-то товарных отношений, товарооборота.
Ну или, скажем так, в ДНР могут приходить грузы в товарно-транспортных накладных, в которых будет указано, что они из Южной Осетии.
Ну, можно и так сказать. Но, тем не менее, факт остается фактом. Если Россия на сегодняшний день пока что не решилась на признание, но есть маленькая, но гордая страна, которая это сделала. Соответственно, у нас уже есть определенное окно надежды.
Кавказ имеет значительный опыт строительства непризнанных государств. Собирается ли ДНР воспользоваться этим опытом? Может быть, какими-то схемами, наработками? Или наоборот, есть какие-то явные ошибки, которых бы хотелось избежать?
Пока что опыт еще недостаточно глубоко анализируется, потому что, к сожалению, мы встречаем акценты на первостепенные задачи. Вот у нас сейчас очень острая полемика идет и политическая с Украиной, и не прекращается военное противостояние, которое может характеризоваться новыми окрасками. И сейчас, если бы мы всецело сконцентрировали свои усилия на строительстве государства, естественно, мы бы взяли, скажем, систему расчета, вот тот опыт, который приобрели кавказские государства вот, при построении таких вот гибридных форм. Но я понимаю, что все равно это противостояние будет не вечно, и рано или поздно мы войдем в другую фазу, когда основной задачей у нас будет построение государства. И вот здесь, я думаю, опыт Республики Кавказа нам очень-очень пригодится. Поэтому здесь вот это сотрудничество, которое сейчас выстраивается во всех сферах, постепенно, пока еще не теми темпами, как хотелось бы, к сожалению, но вот это сотрудничество, оно предопределено, значит, самой судьбой. Люди из Кавказа, особенно из Осетии, это первые ополченцы, не из Донбасса, не из России, которые прибыли к нам. Это была первая группа, я сам лично этих людей заводил, они приехали и привезли мне символическую чашу, которая много символизирует и знаменует на Кавказе. Эта чаша сделана там из металла с вкраплениями каких-то там камней, которые нужно поднимать за победу. Вот она сейчас стоит и ждет момента, когда мы ее наполним и вместе с представителями Осетии выпьем за нашу общую победу, потому что они в эту победу внесли немалый вклад.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией наперекор Европе и Соединенным Штатам Америки. По вашему мнению, могут ли сложиться обстоятельства таким образом, чтобы Россия, вопреки всему, признала и независимость Новороссии? И как вы себе это представляете?
Как говорил Бисмарк, никогда не воюйте с Россией, потому что на все ваши продуманные хитрости, на все непредсказуемые глупости, это же имеет под собой основание. Но здесь подразумевается то, что если Россию довести до определенного состояния, то Россия способна на поступки, на которые, может, никогда не пошел бы европеец. Под давлением обстоятельств, особенно когда Россия поймет, что все дипломатические ходы, все попытки урегулировать конфликт политическим способом или в более мягкой форме не воспринимаются Киевом и его зарубежными партнерами, то все реверансы, все посы, которые мы делаем совместными с Россией усилиями, не увенчаются никаким успехом. Ну что нам остается, кроме как руководство по оговорке «сгорел сарай, гори и хата». Поэтому я думаю, что все во многом и в первую очередь зависит, наверное, от действий наших оппонентов, прежде всего от Украины и от Америки. Если любые доводы, любые аргументы нормально будут исчерпаны, я думаю, что Россия больше ничего будет терять. Потому что мы же видим, несмотря на то, что мы со своей стороны делаем все, чтобы, ну не то чтобы нормализовать обстановку, она не имеет под собой почвы для нормализации, но, по крайней мере, перейти к какому-то более конструктивному диалогу, все эти попытки, они ничем не заканчиваются. Мы имеем бег по кругу и топтание на месте. Россия терпит какие-то санкционные воздействия. Давление продолжается. Если наступит момент, когда России станет уже все равно, уже больше ничего Европа или Америка не смогут ей предъявить или какие-то иные там нагрузки оказать на Россию, то Россия вполне может признать нашу независимость. Пока мы еще занимаемся тем, что мы делаем политические реверансы взаимные. Пока об этом речь не идет, о признании, ну, это может случиться в любой момент.
Спасибо. Это был Александр Ходаковский, глава службы безопасности Донецкой Народной Республики. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов сегодня на встрече с журналистами подвел итоги года, а заодно ответил критикам проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией, рассказывает Зарина Санакоева.
Тема договора о союзничестве и интеграции с Россией стала самой важной на сегодняшней пресс-конференции президента Южной Осетии. Президент подчеркнул, новый договор не будет противоречить Конституции Республики.
Мы, если будем говорить о передаче чего-то, то можем, наверное, будем говорить о передаче частной, скажем, полномочий обороны, безопасности, которые сегодня и на практике у нас уже имеется. Мы должны знать, что элемент суверенитета, основы костюмов, при этом не будут затронуты. А это все отразится уже в дополнительных соглашениях. Я вас уверяю, что президент республики останется, будет, естественно, согласно Конституции, главным командующим, подчеркнутым.
По мнению президента медиацентра ИР Ирины Гогоевой, слова президента ожидаемы и логичны, так как он гарант Конституции и лучше других понимает, что исполнение основного закона обязательно и никакой правовой документ не может стоять выше Конституции. К словам президента нужно внимательно прислушаться в первую очередь тем, кто по-своему толкует подобного рода проекты. Говоря это, Гогоева, скорее всего, имеет в виду уже прозвучавшие в республике предложения внести в Конституцию необходимые для принятия договора изменения.
Конституция прежде всего. В любом случае, я могу сказать одно, что президент нельзя обратить на это внимание. Потому что он, видимо, так же, как и граждане страны, увидел несоответствие с Конституцией в том тексте, который был предложен. Это было сказано для того, чтобы работа, предстоящая над проектом, велась именно в контексте четкого обязательного соблюдения всех статей Конституции нашей страны.
Солидарен с президентом Тибиловым и председатель Народной партии Южной Осетии Александр Плиев. Он говорит, что не противник воссоединения с Россией, но пока Южная Осетия – независимое государство. Изменять что-то позволено только народу Южной Осетии и народу Российской Федерации, считает Плиев.
Если народ или такое решение, чтобы воссоединились, мы воссоединимся. Но до того нам же жить надо, нам же развиваться надо, нам же строить свое будущее надо, нам же наших детей хотя бы в школу водить надо. Это мы должны все проработать, что нам же отдаем, когда отдаем всегда выступить кому? Да, мирскому государству, но у нас Конституция этого не прописана. И Конституция это святое.
Свой вариант проекта договора Народная партия обещает обнародовать уже на днях, но официальная версия соглашения пока так и не опубликована. Зарина Санакоева, специально для Кавказа. Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.